Знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. В Китае власти потребовали, чтобы все организации, работающие в сфере школьного образования, стали некоммерческими. Им запрещено выходить на IPO и привлекать иностранный капитал. Иностранные компании отныне не могут быть держателями акций образовательных организаций, а тем, чьи ценные бумаги уже находятся за рубежом, необходимо исправить ситуацию. Кроме того, запрещается привлекать преподавателей из-за рубежа и учить по иностранным программам. Подробнее об этом прямо сейчас. На связи со студией «Радио Спутник» руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН, доктор экономических наук, профессор Андрей Островский. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Владимирович, на ваш взгляд, в чем необходимость этой реформы? Иноагентские клеймо хотят повесить?
Да нет, дело в том, что у Китая есть своя программа развития образования, вот, и подготовка кадров, методические программы. Дело в том, что все иностранные, скажем так, предприятия иностранные, вот эти, когда китайские инфраструктуры создают, привлекают иностранный капитал, то уже другая, уже не китайские программы, они уже становятся иностранными программами, грубо говоря. Кто платит деньги, тот заказывает музыку. И для того, чтобы именно китайские образовательные программы были главными в приоритете, это принято было такое положение.
Угу. А китайское образование сейчас может спорить с американским, европейским?
Уже может. На сегодняшний день уже может. Если мы будем говорить о развитии науки и образования, то на сегодняшний день и китайская наука, и китайское образование уже имеют конкретные достижения. Если брать, например, ведущие китайские вузы, они входят уже в топ-10 мировых. Я имею в виду университет Цинхуа в Пекине, Фуданский университет, Пекинский университет, ну и ряд других вузов, которые уже входят, так сказать, в число лидеров. Я хочу сказать, что вот в России, например, в число ведущих вузов у нас была программа 5+100, 5+100, как известно, выделены были довольно серьезные деньги, и должны были к 2020 году мы достичь вот эти 5 вузов, должны там из 10 или 12 дали там серьезное финансирование. Но, к сожалению, мы так ни один вуз в эту топ-сотню и не попал. У нас лидирующий вуз на сегодняшний день Московский государственный университет, чтобы там не говорили про все другие вузы прочие, там в ранг ИГС или там Высшая школа экономики. Но пока у нас первое место в мире лидирующее занимает Московский государственный университет.
А вот такая попытка, что ли, изолировать образование, можно понять, да, по части истории, у Китая свой взгляд на многие вещи, но если мы говорим о других
само собой,
науках.
Я не вижу насчет изолирования образования. Я в Китае сам преподавал, собственно, меня приглашали для чтения лекций достаточно регулярно. Я хочу сказать, что в отличие, например, от... Вот если брать российско-китайское сотрудничество, то у нас, ну, там и считанное количество вузов у нас имеет с Китаем, скажем так, достаточно тесный контакт. Я могу напомнить, только пример такой привести, вот это, в Шэньчжэне был создан вуз с участием Московского государственного университета. А так, в целом, большая часть китайских вузов, большая часть программ – это страны Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, Германия. С Россией как-то не очень много таких вот соглашений, если честно.
Угу. А что вообще за коммерческие организации в сфере образования, о которых идет речь, которым теперь предписано стать НКО? Много их в Китае? Как они работают?
Ну, в Китае достаточно много коммерческих структур. То есть помимо любые вот эти так называемые институты, и вузы, вот, ну, есть государственные вузы, как известно, и есть и частные вузы, которые привлекают капиталы из-за рубежа, скажем так. Есть и частные вузы, вот китайские вузы, которые создают свои структуры, нанимают профессоров, готовят своих кадров. Но дело в том, что вот если они не привлекают вузы из-за рубежа, я так понимаю, не вузы, вот, не подписывают, не привлекают инвестиции из-за рубежа, я думаю, что они сохранят свои вот позиции в Китае. Потому что в Китае сейчас народ потянулся к образованию, И практически большая часть молодежи, она после сдачи так называемого типа нашего ЕГЭ, у них по-китайски это называется Гаокао, как только заканчивают 12 лет, общий, по всей стране проходит экзамен, и по итогам этого Гаокао люди поступают в вузы. Все зависит от баллов. Чем выше балл, тем молодой китаец или китаянка могут поступить в более статусный вуз. В том числе ведущие, кто набирает наибольшее количество баллов, они за госсчет получают возможность поучаться в зарубежных вузах.
Угу. Ну вот в данной инициативе речь идет о школьном образовании. И, например, запрещено привлекать теперь преподавателей из-за рубежа. А много в среднем образовании работает таких?
Я знаю, что в Китае очень много школ, которые сформированы именно по базе работы именно с иностранными школами. Я вот, например, знаю, в Новой Зеландии, в провинции Гансу существует школа, где люди получают знания английского языка за счет того, что туда привлекают преподавателей из Новой Зеландии, например.
Но они считаются в Китае более престижными?
Ну, естественно, вы понимаете, китайцы сейчас хотят выучить иностранные языки. Раньше практически считанное количество китайцев знало иностранные языки. Надо для этого кончить специальные вузы. Сегодня уже на школьном уровне создается возможность для изучения иностранных языков. Но дело в том, что в 50-е годы, вот когда была дружба с Советским Союзом, очень было много школ с изучением, углубленным изучением русского языка. И многие мои знакомые, мои сверстники, они заканчивали именно эти школы. То есть с углубленным изучением русского языка. Не английского, а русского. У нас были английские спецшколы. А в Китае были так называемые русские спецшколы.
Так, а получается, вот эти новые требования Госсовета КНР, они усложняют работу и русских школ, и новозеландских?
Я, честно говоря, не знаю. Надо смотреть в детали постановления, потому что пока это все общие слова.
Но я могу по пунктам зачитать вам, если вам интересно.
Давайте.
Организация, преподающая предметы школьной программы, должны стать некоммерческими.
Ну, это понятно все.
Да, запрещено преподавание репетиторами школьных предметов в период каникул. Запрещено онлайн-репетиторство и преподавание школьных предметов в случае детей младше 6 лет. Компании не имеют права преподавать по иностранным учебным программам или нанимать преподавателей иностранцев за пределами Китая.
Школы.
Да. Ну, вот эти, которые коммерческие школы, да, иностранные.
Коммерческие школы, нет, но тут все более-менее понятно, что действительно, то есть практически идет борьба в данном случае с дополнительными возможностями заработка. Причем не просто заработка, а заработка за счет, как говорится, внедрения по тем программам образования, которые не утверждены китайским комитетом по образованию, только и всего. Вот все как раз понятно. Вот просто контроль за школами, контроль за преподавателями усиливается.
Но это значит, что, например, вот подобная языковая новозеландская или русская школа вынуждены будут...
Говорить, если они получили утверждение в вышестоящей инстанции, например, то может английская быть, может американская. Тем более очень много соглашений подписано. Например, города-побратимы. Там обязательно 2-3 школы существуют, где обучают где-то китайскому языку, например, во Франции, а в Китае французскому языку. Более того, вот я был когда 2 года назад в поездке по Китаю, приезжал с визитом Макрон. И у него его жена давала контрольные уроки французского языка в спецшколе. Это в Шанхае было дело.
Угу. Ну...
Понимаете, тут надо очень конкретно смотреть. Видите, вот тут мы смотрим, читаем эти все документы, их надо, во-первых, с одной стороны, конечно, их можно трактовать по-разному, а с другой стороны, всегда надо смотреть изнутри.
Да, Андрей Владимирович, к сожалению, эфир у нас подходит к концу. Спасибо большое за комментарий вам, Андрей Островский, руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая, Института Дальнего Востока РАН, был в прямом эфире.